Обычно сразу или завершая рассказ, говорю, что вопросы важнее рассказа, так же, как и впечатления важнее текста. Поэтому буду ждать, конечно, вопросов. Ради Бога, не держите их при себе, задавайте. Это для меня важнее всего. Сам над чем-то задумаюсь лишний раз. Что-то переосмыслить можно, даже к какой-то неожиданной мысли или выводу можно прийти. Напрасных вопросов не бывает. Возникнет вопрос, ради Бога, задавайте. Поэтому я думаю, лучше будет, если я коротко совсем расскажу о себе, своей работе, а затем, вот отвечая на вопросы, мы к чему-то вместе, может быть, придем. Я историк и археолог, окончил исторический факультет университета и с тех пор работаю в публичной библиотеке, теперь Российской национальной. Много-много лет, уже более четверти века, занимаюсь созданием книг памяти. И сайт есть у нас в библиотеке «Возвращенные имена. Книги памяти России». Он посвящен всем ветвям памяти сразу. Мы так и думали, когда создавали сайт, что будут обращаться, несмотря на то, что мы занимаемся больше всего темой репрессий и именами тех, кто погиб, пропал без вести и пострадал от репрессий советского времени, но будут писать и о войне, и о блокаде. Так оно и есть. Люди пишут, звонят, приходят, приносят материалы, задают вопросы, и это и есть основа работы. Основная печатная работа наша – это вот, как сказала Марина, «Ленинградский мартиролог». 13 томов его издано, мы обнародовали в этих томах 51 тысячу имен пострадавших от репрессий и террора во время большого сталинского террора 1937-1938 годов. Из них 45 тысяч человек примерно расстреляны в Ленинграде или по приказам из Ленинграда. Работа продолжается. Будут изданы следующие тома. 14-й том почти готов. Он посвящен предыдущему периоду большого сталинского террора с 1934 по 1936 год. Затем будут тома, посвященные 1924-1933 годам, 1939-1954 годам, до того времени, когда умер главный злодей и прекратились массовые расстрелы в стране и репрессии такого масштаба, такого рода. И, наконец, завершающим томом этой серии будет «Петроградский мартиролог». Называться он будет «Петроградский», потому что будет посвящен годам с 17 по 23 годы. Встречаемся мы с вами, да, в необычный год. Это столетие переворота российской истории и 80-летие большого сталинского террора. В нынешнем году я сотрудничаю с отцом Владимиром, настоятелем князя Владимирского собора, удалось издать «Санкт-Петербургский мартиролог» новым изданием. Вот, через 15 лет отец Владимир повторил мартиролог верующих, причем верующих всех конфессий, и одновременно был издан синодик православных пострадавших. Вот этот большой том, здесь более 6600 пострадавших. Из них расстреляны, убиты 2236 человек, пострадавших за веру. За 15 лет исследования привело к тому, что том, ну, ровно вдвое больше, в предыдущем мартирологии зеленой обложки было 3000 имен пострадавших, здесь 6000. И на титульном листе значится в шапке этого издания: «К столетию начала гонений на верующих в Бога в России». Ну, это точные слова. начало переворота. Я обычно, когда говорю о красном терроре, то добавляю слово «ленинский». Mm-hmm. Когда говорю о большом терроре, добавляю слово «сталинский». Потому что иначе как-то у нас много охотников уводить в сторону вопрос ответственности. Между тем, власть в это время была именно такой, и ответственность несет глава власти в один период времени и во второй период времени. Конечно, большой сталинский террор был на порядок более кровавым, чем красный ленинский. Хотя многие думают наоборот. В июне нынешнего года в Левашове, на Левашовском мемориальном кладбище, а это крупнейший спецобъект для погребения расстрелянных в Советском Союзе, по всем официальным данным, освящали закладной камень членам православных братств. Хорошие слова говорили, читали списки имен братчиков, кому какой листок достался. Мне достался листочек, в котором было имя Дмитрия Сергеевича Лихачева, пострадавшего. Я прочитал, вспомнил, как в 96-м году, когда Александр Исаевич Солженицын приезжал в Петербург, я помогал вместе с Натальей Дмитриевной, я помогал организовать эту встречу, просил о встрече с Лихачевым, просил помочь этой встрече. И мы были дома в гостях у Лихачевых. Какая поразительная беседа состоялась между двумя свидетелями, которым суждено было выжить от репрессий. Они говорили и о той России, которой никогда уже не будет, и о лагерях, и очень с большой надеждой о будущей России. Вот не забыть. Я это вспомнил, и собравшиеся в Левашове попросили меня провести по кладбищу, рассказать о памятниках, которые здесь есть, о том, как возникло это кладбище, что это за могильник, какие тут могилы, точнее, какие памятники, могил-то нет, есть места массовых погребений. Я прямо от этого места закладки памятника, а он будет открыт и освящен 28 октября в Левашове в 12 часов, уже памятник, уже не закладной камень, мы прошли по всему кладбищу, выходили, была большая группа людей, детей было много. Дети, молодежь, пожилые люди. И мегафон отказал, закончилось зарядное устройство, я говорил очень громко. Ну, ничего страшного, я могу говорить громко. Рассказал по ходу о всех памятниках, мы вышли к забору Левашовскому. И так же, как вам, я говорю собравшимся, знаете, ваши вопросы важнее моего рассказа. Вот, может быть, какие-то вопросы есть, кто-то расскажет, кто-то спросит. И один маленький мальчик, по моим представлениям, лет 11, он уже прошел вперед далеко, вдруг обернулся, подошел ко мне и говорит: «Скажите, вот Ленин. Ну, в нем что-то просто дьявольское есть. Ну, мы так видим, вот мы думаем о нем. Что-то это непонятно. Для чего это? Как это все? А вот крови больше пролил Сталин. Как это понять?» Я и стал ему отвечать, на «вы» к нему тоже обращаясь. Я говорю: «Понимаете, ну, давайте думать. Я вот бы подумал так, что Ленин был учителем, он, собственно, придумал строить вот этот непонятный новый мир, как он его себе там представлял, и никто больше не представлял, вот какой-то новый мир, и его строить, и вот таким образом, и был учителем всего этого дела. А Сталин был ученик, ну, как он это все понимал механистически, примитивно, так вот он и это все и строил. Поэтому и так вот мы и думаем о них, и ответственность определяем: один учитель, другой ученик, и оба вот это все делали». И я ему, и вот этому, собрались люди вокруг, и я этому мальчику сказал то, о чем года два думаю, и начал проговаривать здесь, на Граде Петрове, в первый раз. И ведь долго думал, что нам с этим всем делать, как это осмыслить, как дальше жить. Ведь у нас организаторы того и другого террора, вот эти главные злодеи, они у нас лежат в стране на самом видном месте. И там все какие-то почетные дела происходят. Это Красная площадь в Москве. И что с этим делать? И вот, как нам говорят, не раскалывать общество. А что тут такое придумать? И чтобы как-то, ну, сильно не задеть одних, чтобы они уже не бросались на других. И я придумал для себя. Вот я придумал, что с этим делать. Мое предложение. Я его теперь озвучиваю. И этому мальчику сказал, я говорю, если хотите мое представление об этом, то, знаете, вот эта мысль о том, что Ленина похоронить, ну, она мне представляется какой-то странной. Что значит похоронить? Где похоронить? Почему похоронить? Чтобы туда один прибежал, консервные банки бросал там и что-то там написал, а другой, наоборот, цветы нес, и вокруг этого снова все будет. А с мавзолеем что делать? И с этим всем местом? Вот мое предложение, чтобы никому никого не обижать. Я предлагаю. У нас есть федеральное воинское кладбище в Мытищах. Можно посмотреть в интернете, оно известное, оно специально было построено, там подходящая архитектура, там много места такого рода архитектуры. Я предлагаю отвести там площадку специальную, перенести туда мавзолей. За мавзолеем воспроизвести фрагмент кирпичной стены. И если кто-то из родственников, тех, кто лежит в стене, прах захочет забрать, а я думаю, например, Гагарина заберут прах Юрия Гагарина и где-нибудь похоронят. Может, и кто-то другие так поступит. То и хорошо, и пусть сделают так, как они хотят так поступить. А вот все остальное, вот пусть это будет такой советский пантеон. Да вот был такой период времени. Вот это его руководители, вот это было такое здесь и так далее. Там, на этом федеральном кладбище, это было бы очень уместно. И пусть бы те, кто хочет почитать, сколько хотят бы туда ездили, почитали бы, и это все было бы таким цельным местом памяти об этом периоде. Но для других, ну, таких, например, как я, ей-богу, я бы порадовался докладбищенскому виду Красной площади, как наши предки радовались. Потому что, ну, конечно, там разные люди лежат. Разные. Но это, во-первых, это кладбище, во-вторых, все-таки среди них, ну, просто настоящие организаторы, что Красного Ленинского, что Большого Сталинского террора. Там лежат Ленин и Дзержинский, что касается вот того первого периода, а что касается второго периода, это Сталин, Ворошилов и Вышинский, которые из главных организаторов. А мы у нас все принято для многих, что во всем виноват какой-то сосед, или там какой-то плохой следователь, или какой-то там якобы доносчик, который хотел что-то получить. Это представление сталинского времени, когда люди боялись себе признаться в том, что происходит. Они поддерживались и тогда газетами. Даже после завершения большого террора в 1939 году, когда заметки появлялись, что арестован клеветник такой-то, и он оклеветал многих честных людей. Люди боялись подняться до осознания всего этого ужаса, всей этой беды и катастрофы, которая произошла. А это так. Мы потеряли миллионы людей без преувеличения. Без всякого преувеличения. Раньше я мог только, работая каждый день с именами погибших на войнах, во время блокады и репрессиях, вот примерно себе этот объем, не разделяя на репрессии и войны, представить, что наша земля потеряла, я так думаю, в 20 веке около 50 миллионов людей, погибшими и пропавшими без вести. Это невероятная цифра. Но для кого-то она маленькая. Кто-то говорит, да ну что вы там. А кто-то говорит, что преувеличиваем. Нет. И вот по моим представлениям, занимаясь изучением, я вижу, что это примерно так. Но теперь я могу опираться на цифры для тех, кто ничего не хочет слышать. Я был одним из экспертов при создании федеральной программы увековечения памяти жертв репрессий в нашей стране, и которая не состоялась, но была принята зато концепция государственной политики увековечения памяти в августе 2015 года. Там есть мои предложения. В концепции государственной политики записано, что с 1991 года по 2014 год в России реабилитированы около 4 миллионов человек. а до 91 года, а еще не все реабилитированы, а это только те, на кого заводились дела. То есть речь в прямом смысле идет о миллионах. Если раньше я ссылался на Галину Федоровну Весновскую, которая в Генеральной прокуратуре отвечала за процесс реабилитации, вот мы ее, помню, спрашивали, сколько все-таки, Галина Федоровна, скажите. И она вот так осторожно говорила, подумав, речь идет о миллионах. Я вот ссылался на эту ее фразу, она была самой точной. Мы даже до миллионов не знаем число наших потерь ни в войне, о которой уже много так исследовано, ни тем более репрессий. И вот этим надо заниматься. И заниматься, и основное для меня, как вот находить мысли, мотивы, и не оставлять простейшие из них, чтобы не останавливаться, просто продолжать это делать изо дня в день. Мы этим и занимаемся. Я о таком всем могу очень много говорить, поэтому лучше бы мне было важно узнать, что вас волнует больше всего, о чем спросить. Я вам сказал, что я составитель 13-томного мартиролога, а еще добавлю, что я сдавал Александру Исаевичу указатель имен к архипелагу ГУЛАГу в 1907 году. Он принял эту работу, и с тех пор архипелаг ГУЛАГ выходит с этим указателем имен. Еще я сделал книжечку маленькую, но она для меня, может быть, дороже всего. «Левашовское мемориальное кладбище». Она уже, наверное, на 7 языков переведена. Это 4 издания выдержала. Вот этим занимаюсь. И как археолог принимал участие в раскопках Бутовского полигона под Москвой. И мы нашли кладбище расстрелянных на Секирной горе на Соловках вместе с Юрием Дмитриевым. Вот это вот основной круг тем, на которые я могу отвечать. Я в архиве ФСБ я проработал все известные мне документы о расстрелах с 1918 по январь 1942 года. И продолжаю эту работу. Прошу вас.
Списки людей, желающих.
А вы против были бы?
Конечно.
Слушайте, вот знаете, я очень боялся, когда это все придумал, начинать проговаривать вслух. Ну, мне никто почти не возражает. Люди считают, я понимаю, завтра это все не произойдет. Но об этом можно говорить. Я и Наталья Дмитриевна Солженицына это высказал мысль. Вот на встречах каких-то говорю, по радио говорю. Мне кажется, она никого бы не оскорбила всерьез. Вот, что-то надо было бы этому сделать. Я думал о том, не собирать ли что-то, какие-то. Да я не против. Можно придумать какую-то такую инициативу. Вот еще я был членом жюри памятника злодеяниям советского времени, который через 29 лет после принятия решения об этом, наконец, будет открыт 30 октября в Москве. «Стена скорби». Даже сегодня мне спецсвязью принесли приглашение на открытие этого памятника. Там будет выступать президент, конечно, на открытии, и председатель фонда памяти Владимир Петрович Лукин, я думаю, выступит. И, наверное, выступит Михаил Александрович Федотов, член Совета по правам человека при президенте. А может быть, и Наталья Дмитриевна выступит, Солженицына. Не знаю. Я, жаль, не смогу поехать туда, потому что 30-го отвечаю за церемонию чтения имен на Троицкой площади. И это уже несколько лет. Я в губернаторском плане утвержден. Отвечать больше за этому некому. Ну, просто не могу уехать. Вот. У кого-то есть такая надежда, что у нас будет новый такой толчок общественной воли и политической воли, чтобы заново переосмыслить вот нынешнее происходящее, прошедшее в связи с этой бедой. Посмотрим, что они скажут на открытии памятника «Стена скорби». Огромный монумент, 6 метров высоты и, наверное, 30 метров полукружием. Откроют в 16 часов в Москве 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, государственный день, откроют этот монумент. Может быть, вот после этого 30 октября тогда... А может, мне на Троицкой площади высказать эту мысль про мавзолей, когда будет публичное выступление? Да, я иногда стесняюсь. Но уже решил, что отступать нельзя. Понимаете, так произошло у меня уже довольно много лет назад, когда я все изучал вот эту жуть, раскапывал, в раскопках участвовал, видел. Ну и эти злодеяния только с нацистскими можно сопоставить по уровню того, что мы знали о войне, понимаете? И я решил, и одно время, долгое время я не рассказывал то, что я прочитал в следственных делах, видел, ну не решался. А потом понял, боже мой, да когда, сколько ж можно? Я знаю столько, сколько многие не знают. А почему молчать? Надо рассказывать об этом. И школьникам, и детям, и всем, что таить-то? И так было вот особенно детям, особенно школьникам. Они все прекрасно понимают. Вот как этот мальчик, боже мой, да прекрасный вопрос задал. Они задают прекрасные вопросы. В прошлом году осенью я побывал на двух встречах со школьниками, очень памятными, замечательными для меня. Первая из них была в городе Кировске. Меня пригласили на урок памяти жертв репрессий. Они хотели вот такие же дни, перед днем памяти, я не успевал. Точнее так, они не собрались. Но вскоре там, в первых же числах ноября, меня позвали. Актовый зал школы номер 2 города Кировска полон старшеклассниками. Слушали очень внимательно, здорово. В конце, опять так же, как вам говорю, задавайте вопросы. А кто хочет книжечку о Левашове взять, подходите, берите. В нашей стране сильнее и отважнее женщины. И девчонки, конечно. Вот девчонки подошли, взяли эти книжки. Вопросы никто не решался при учителях, может быть, или по другой причине задавать. Но один парень решился. Он был большого роста, крупный такой, но и как это бывает с такими сильными, большими людьми, волнующийся. Почему-то, вот сейчас только рассказываю, почему-то он напомнил мне Бондарчука в роли Пьера Безухова в «Войне и мире». Вот крупный, сильный человек и волнующийся. Когда... Безухов там в фильме говорит, у кого? Убить меня, мою бессмертную душу, убить? О чем? Вот, и этот мальчик встал и говорит, а зачем они все это делали? Я говорю, Господи, прекрасный вопрос, я вам добавлю только. И я еще ему, им всем рассказал и так далее. Это был ноябрь, а 12 декабря меня попросили выступить перед ними, рассказать о встречах с Солженицыным, московские школьники, школы с углубленным изучением китайского. Они вместе с учителями класс превратили, литературный класс сделали музеем Солженицына. Книжки его расставили какие-то, фотографии повесили. Вот. И, сами понимаете, громко очень рассказать встречах, впечатлениях с Солженицыным, но для них-то я тот, кто видел и говорил, это действительно, это все важно. Конечно, я согласился. Пришел, а привели не самые старшие классы, а семиклассников. И учителя говорят, а мы осознательно привели, пусть они слушают и растут на этом всем. Я ребятам рассказал, начал с того, что каким я был в их годы. О чем думал, о жизни и смерти уже, о поступках влюблялся, вопросы задавал, они во мне возникали. Может быть, не случайно я, в конце концов, этой работой всей занялся и стал историком. И мне посчастливилось в жизни беседовать вот и с Солженицыным, и с Лихачевым, и с Гумилевым. Это было все ужасно важно для моей работы. И вот Александр Исаевич был И думаю, слышат ли они, внимательно ли. Я говорю, он был, когда мы познакомились, вот таким, как у вас на фотографии в конце класса. Раз, все повернулись, все посмотрели. Думаю, прекрасно. И я им тогда рассказал, как шутил Александр Исаевич, как он работал, какой остроумный был, веселый. Это в последние годы жизни. Какое наслаждение было с ним работать. И говорю, знаете, ребята, наша проблема-то вот страны. Я им не говорил, ребята, слово, это я сейчас... на «вы» и просто... Я говорю, понимаете, какая проблема-то у нас в стране? Годами, десятилетиями, слой за слоем у нас не говорили правду детям. Не говорили. И если в самые жуткие времена, вот в самый тот убийственный, в прямом смысле слова, период истории сталинский, это было мотивировано тем, что ты ему скажешь, а он в школе где-нибудь расскажет что-нибудь, что там дома говорят или что думают, и что с ним станет и с семьей. И это правда, так и было. И было бы ужасно, конечно. И детям ничего не говорили. Этот период окончился. Тогда стали говорить, ничего, вырастет, что захочет, узнает. Не будем говорить. И во многих семьях, где думали совсем не так, как вслух, была беда, и все понимали, ничего не говорили детям. И вот поколение за поколением, как каждый год в школу приходит, слой за слоем, октябрята, пионеры, комсомольцы, партийцы, и знать ничего не знали. А той истории, которая с барабанами и фанфарами, и почетная, да, это можно. А задавать вопросы о той истории, которая, части истории, которая беда, ничего. А Солженицын, понимаете, ребята, он, опять ребята, наверное, не говорил слово «ребята», а может, раз выскакивает и говорил когда-то. Нет, наверное, нет. Понимаете, он был таким человеком, который в один момент своей жизни решил, что он будет говорить и писать правду, как он ее понимает. Вот правду, как он ее понимает о нашей истории, о нашей жизни. За это его обвинили в измене родине и вместе с семьей вытолкали за пределы страны. Вот в конце этой беседы, когда я предложил пойти, тоже девчонки подошли и взяли книжечки. Больше ничего не было. И одна из девочек подошла к классной доске, когда все немножко отошли от меня, посмотрела в глаза и говорит, высокая такая, говорит, вам большое спасибо, что вы нам все это рассказали. Вот, знаете, это очень важно, но мне неудобно было задавать вопрос вслух, мне неловко. Можно я вам личный вопрос задам? Да, конечно, говорю, задавайте вопрос личный. И она мне говорит, чуть приблизив лицо, а теперь нам говорят правду? И я ей говорю, нет, конечно. Конечно, нет, сходу. Конечно, нет. Я говорю, понимаете, вот насколько драматургия жизни поразительна. Как это все произошло для меня, для моей жизни? Этой девочке, я не спросил ее имя. Я говорю, вот взять, к примеру, вот эту работу, которой я занимаюсь. Есть люди, которые бесконечно ищут места погребения. Вот где могилы? Где могилы этих всех несчастных? Мы их не знаем. Мы даже не знаем массовых мест погребений зачастую. Родственники спрашивают, ко мне приходят. Им начинаешь говорить, что были планы, да люди... Они говорят, да я понимаю, а могилы где? Почему нет могилы моего? Где эти все могилы? И есть люди у нас в стране, их очень немного, которые бесконечно ищут эти места погребений и публикуют эти имена в книгах памяти. И хотят, чтобы эта часть памяти всегда была с нами. Это я рассказывал, не называя имени, о своем друге Юрии Дмитриеве, который работает в Петрозаводске. И который на 9 презентациях ленинградского мартиролога был здесь. И его любят бесконечно здесь, он выступает. Он создал поминальные списки Карелии, огромный том. Он нашел несколько мест погребений. Сандармох, знаменитое место погребений под Медвежьегорском. Кладбище строителей Беломорканала у 8-го шлюза. И вот мы вместе с ним работали на Секирке. Вот такой человек. Я о нем часто когда речь заходит, вот какой человек занимается делом? Да вот Юрий Дмитриев. Я не называю, вот от него отталкиваюсь, девочке рассказываю. И говорю одновременно, есть тут же рядом с нами другие люди, которые знают много из этого всего. Просто не опубликована часть документов. И могли бы помочь, но делают все, чтобы этой памяти с нами не было в нашей жизни. Так у нас все устроено. Я приехал, вернулся в наш город на следующий день. Мне позвонили верующие друзья Дмитриева из Москвы и сказали, он сегодня арестован. И вот с тех пор он сидит в изоляторе по лживому, совершенно подлому обвинению. Его, конечно, за работу, потому что он там мешался с этим всем делом. А как это у нас бывает, под другой упаковкой, надуманно, это дело давно бы рассыпалось. Но его дотащили до суда, и уже все понимают, кто затеял, что они сделали огромную глупость. Уже его защищают бесконечно все, причем все. Тут они напоролись не на того совершенно человека, он совершенно другой человек. И его защищают и священники, и верующие, и активисты мемориала, и просто самые разные люди, и родственники репрессированных. Никто в эту ложь не поверил, но это так. Это к вопросу о том, что все рядом в нашей жизни. И как говорил Александр Исаевич в свое время, да и в «Архипелаге» у него это написано, вот это какая-то такая грань проходит прямо по сердцу каждого человека. Куда склониться, как думать, что делать, как поступить. Вот. Спасибо за вопрос. Я, стало быть, вашими молитвами озвучу эту мысль про мавзолей на Троицкой площади. А затем в Фонтанном доме. После 20:00 вечера я перехожу читать имена в Фонтанный дом. Боюсь, что день будет холодным, но, с другой стороны, как всегда, сколько их было таких холодных? Обычно мы выдерживаем. У нас будет, благодаря отцу Владимиру Сорокину, у нас будет там чай горячий, пирожки. Как-нибудь с Богом постоим.
Мы были на Ржевском полигоне 3 часа, наверное. Это очень тяжело вообще слушать все. Проходит через сердце, душу, наверное, теребит. У меня вот такой вопрос. Если возвращаясь к красному террору, вот 17-й, 18-й, 19-й, примерное количество людей погибших известно? Второй вопрос. Вот Александр Давидович Марголис, он пишет в своей книге, там, что до сих пор ФСБ отрицает количество людей, которые погибли, то есть не располагает так данными, да, 17, 18, 19, даже позже, да? И второй как бы примыкает. А где вот жертвы репрессий, умерших или расстрелянных в 1917, 18, 19 году, они хоронились на Ржевском полигоне или вообще в любых местах могли захораниваться эти жертвы? Ну, хотя бы примерно. И еще я вот еще одного человека, у него портрет здесь. Но он не рядовой человек, вообще-то. Адмирал Нилов Константин Дмитриевич, флаг-капитан Николая II. То, что касается до 17 года, до его, сказать, отставки в марте 17 года, я нашел. Все остальное покрыто туманом. Написано во многих источниках, 1919 год репрессирован большевиками. Вот что делать? Как попытаться найти? Может быть, дело сохранилось в архив ФСБ?
Спасибо. Количество. С Александром Давидовичем не буду тягаться в рассуждениях и спорах. Когда что-то не до конца обнародовано, не до конца все открыто, возникают любые представления, они будут всегда бытовать. У него свои представления есть о том, что не раскрыто, что раскрыто. У меня свои. Я отвечаю только за то, с чем я работал. Вот. У него одни, кстати говоря, цифры, у меня другие. Мои цифры, они будут на первом же планшете. Мы 30 числа на Троицкой площади, это будет передвижная выставка, мы ее подготовили, которая будет называться «Город, которого нет», об утратах нашего города, самых разных. Там будет рассказ об академическом, допустим, деле, о ленинградском деле, о выдающихся людях, которых мы лишились, о зданиях, которых мы лишились. Так вот, открывающий стенд будет как раз с цифрами расстрелянных, учетных расстрелянных по годам. От 18 года по 54-й. Я за них отвечаю. Вот это те цифры, которые основаны на картотеке учета расстрелов архива ФСБ, о предписаниях на расстрел и актах о приведении приговоров в исполнение и записках о том, какой труп куда отвезти, какие-то такого рода еще документы. Вот, и они составлялись... цифры сами сводные, Виктором Михайловичем Долотовым, который уже ушел из жизни. Я его, когда работал вот там, в архиве, знал, как архивиста. Он ушел уже около 90 лет жизни ему было. И это было в 90-х годах. Вот. Виктор Михайлович всегда помогал работе над материалом, очень к этому хорошо относился. Он, кстати, составлял множество справок именно архивных, которые передавались в комиссию Ленгоросполкома для печати в газетах. Ведь откуда материал пошел? Вот эти были краткие справки, а потом я взялся это оформлять книгу и уже дела просматривал, дорабатывал, добавлял туда адреса, кто приговорил, когда расстрелян и так далее. Вот, так что... Там цифры есть, и вот основа, да, и затем мой помощник Юрий Петрович Груздев, который работал уже со всеми копиями расстрелянных документов, я же снял все копии, поэтому мне легко работать, иначе мартиролог невозможен был бы. Мы прорабатывали все эти документы, и что касается большого террора, то вопрос статистики взял на себя Юрий Петрович Груздев. Статистика не моё. Прямо скажу, моя задача была вот в прямом смысле ни одного имени не пропустить. Я считаю, что у нас нет достоверной статистики пока в стране ни по одному из вопросов человеческих потерь. Тем более, откуда она вдруг явится такая замечательная и лучшая по вопросу репрессий. Вот, основываясь на этой статистике, я и говорю, что террор, вот тот большой сталинский, он кровавее красного, ленинского, в десяток раз. Там не было таких цифр потерь. Я сейчас, поскольку не взял с собой, я дословно не буду это, до цифр не буду приводить, но это уже в стенд я подал эти данные, они там будут обнародованы. Что не обнародовано, что еще остается? И что я могу предположить, имеет в виду Александр Давидович, вот с чем бы я согласился. Были же помимо приговоров внесудебные расправы. Так как они, конечно, они не учтены таким образом. И мы никогда доподлинное число трагедий вот этого красного террора большого не узнаем. В отличие, скажем, от большого сталинского, когда все были учтены. Там уже другое время, другая статистика. А вот по приговорам кровавым, расстрельным, по убийствам, которые были не только расстрелы, по находкам на Петропавловской крепости, где уже больше 600 останков времени этого найдено, мы можем судить об этом терроре, я считаю. Вот. Теперь вопрос, где? Тут Александр Давидович тоже хорошо знает, потому что он полемизировал однажды со мной на заседании городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Я в нее вхожу. А его туда приглашали для вопроса, где можно строить часовню или храм в Левашове. Он категорически выступал публично, что ни в коем случае не внутри Левашовского кладбища. Такая категоричность мне была совершенно непонятна. Это было решение архитекторов, что внутри поставить кладбище. Изначально там хотели часовню поставить. Они твердо, мемориал против, мы против. Нет, это было его мнение и части людей. В мемориале другие люди были, думали не так и так далее. Но не важно. Вот было такое противостояние. И он и там, и, скажем, на одном из митингов на Троицкой площади тоже, не впрямую, а вот как-то отметил, что ну что ж, раз так, то может быть и так. С моими соображениями по расстрельным документам, о том, где. Упрощенно, вот по-рабочему я вижу себе это так. Первые расстрелы, теперь мы понимаем, были у Петропавловки. Заложников времени массового красного террора. Это понятно, потому что одни останки идентифицированы, тем более генерала флота, генерал-майора флота Рыкова. Ну, осень 18-го года. Но мы были убийства и раньше. Но вот массовые расстрелы осень 18-го года. Ну, а что, условно говоря, а что убийство царской семьи не террор? Террор. Или это убийство частного, расстрел частного. Были более ранние убийства и расстрелы. Поэтому для меня, вот когда стоит вопрос... Начало вот этого всего ужаса, ну, конечно, все-таки надо считать 17-й год, а не 18-й. Так или иначе. Вот. Но вот эти вот массовые расстрелы пошли осень 38-го года, и они, во-первых, документально плохо в архиве закреплены, по заложникам, например, да? Но что касается уже предписаний на расстрелы каких-то пометок, там, вот сопоставляя одно с другим, находки археологические, вот те документы, я могу высказать свое предположение. Поначалу расстреливали в Петропавловке. Может быть, где-то еще, но это основное, видимо, было место. Это мы видим теперь по находкам. Видимо, расстрелы заложников с этим, прежде всего, были связаны. По расстрелу заложников. Основной документ, который мы по именам читали не раз на Троицкой площади. 500 заложников. На нем, на сохранившемся документе, пометка. Нашел в корзине для выброшенных бумаг этот документ, который считаю документом исторической важности. Считаю, нужно внести все имена на учет и сохранить его. Уполномоченный РИКС. Адресовано руководителю... учетного отдела ЦК, сейчас точно не помню название отдела, но учетный, товарищу Пиппору. Это было найдено в 21-м году, когда они хватились, видимо, какую-то особую бухгалтерию уже заводить, и пошли массовые расстрелы времен кронштадтского мятежа. Сохранили тот документ. Так вот, по этому списку 500 человек, там оказалось, что... Он так и в газетах публиковал с того времени, что вот такие-то заложники расстреляны. Там, не знаю, бывший жандарм или там царский сатрап, фамилия, имя, отчество расстрелян. Все. По некоторым из них никаких не дел, кроме этой бумажки, вообще нет ничего. И нет зафиксированных дат расстрела даже. Ничего, кроме этой бумаги. Вообще. О чем мы можем судить? Разве что находки подкрепят. По некоторым из них есть дела, как раз, сохранились. Вот как на Рыкова, вот, которого обнаружили, на него есть дело. Значит, можно сопоставить одно с другим. Но вот таким образом мы и будем об этом всем судить. И вот уже... кроме того, о чем мы можем судить только... Да нет, сопоставляя документы и археологию. При этих ямах, находках, где где-нибудь по 27 человек брошены, чем оно отличается, кстати, от Большого Стрельского? Принцип – ничем. Когда сидишь на дне раскопа, я сидел Красного террора, или на дне раскопа Большого Сталинского, одни и те же чувства испытываешь. Люди в повалку, понавалены, как захотели, расстреляли и так далее. Но вот при этих первых находках Петропавловки они еще бросали людей с индивидуальными... часто вещами, запонки, кресты, да и не маленькие нательные, там, может быть, серьезный какой-нибудь крест, еще какие-нибудь украшения даже и так далее. Такой, как бы сказать, нельзя слово романтический употребить, но такой еще, вот этот напор, всех в яму расстрелять, пострелять, ничего не оставить, и там они все лежат. Но уже... буквально с 19-го года, как я себе вижу, появились сопроводительные записки, изъятые в пользу финотдела, государства, такие-то вещи, там учет уже появился и так далее. Кроме того, на нескольких предписаниях на расстрел весны 19-го года Среди тех, кто участвует в расстреле, или, по крайней мере, подписывает, есть документы, есть подпись «Комиссар полигона Горышин». Значит, полигон уже с этого времени, как минимум, с весны 19 года, тоже использовался для расстрелов. Когда окончательно перекочевали из центра города на полигон, видимо, довольно рано. Все-таки это, знаете, не здорово тут в центре. Хоть это, конечно же, была не открытая местность. Это были хоздворы крепости, и никто не слышал этих выстрелов. И там все это было сделано, видимо, с определенной звукоизоляцией, и закапывали. И тем не менее, это центр города, это все неудобно. Значит, переместились на полигон. Далее, по моим представлениям, использовались, судя по находкам и свидетельствам, собранным мемориалом, прежде всего, в части Вениамином Викторовичем Иоффе, для расстрелов использовались различные участки полигона. Не то, чтобы обязательно одно место, но различные участки. Какие, мы до сих пор до конца не знаем. То, что говорится бесконечно о Ковалевском лесе и Пороховом погребе, ну, стараюсь осторожно так, потому что это уже вошло в память и памятное место. Но мы должны же сами себе-то должны вопросы ставить. Но не найдены там погребения, кроме шести неизвестных. Не найдены. И со щупами поисковики прошли все от Порохового погреба, который на самом деле вовсе не был... Откуда известно, что он точно был тюрьмой или накопителем? Он был полигонным зданием практически все время. И так говорят историки полигона, да, могли его для чего-то использовать, а могли и нет. Это могло быть чисто народным преданием. Стоит как тюрьма, понятно, здесь какие-то тайные дела расстрелы были в этих местах, правда. Вот он и приобрел характер такой легенды о накопителе и тюрьме. Этого я не знаю. Но массовые погребения, в том числе кронштадтцев, вот последние мои какие-то годы мысли, они могут оказаться за Лубьей. Не по эту сторону Лубьи, а по ту сторону полигона, за Лубьей. Почему мы их здесь не находим? А туда вела дорога, как раз посередине, между Приютиным и этим, на ранних картах она видна, и этим Пороховым погребом. Конечно, лучше было укрытнее туда, а не возле Рябовского шоссе и узкоколейки, здесь рядом устраивать массовые расстрелы. Все-таки это-то они соображали. Вот, значит... Разные участки полигона. Потом они переместились, это мы знаем, вот, слава богу, все узнали благодаря финскому писателю Юхани Конке, роман которого «Огни Питера» переведен несколько лет назад на русский, издан в Петербурге, а был издан впервые в 1939 году в Финляндии и хранился в спецхране нашей библиотеки. Он был родом из Конкалова, и Конка у него фамилия, поэтому такая. Он был братом известного фольклориста Унелмы Конки. Она в 90-х годах или в начале 2000-х умерла в Петрозаводске. Очень известный был фольклорист, с ней я беседовал. Конка передал Финляндии, предал гласности все предания. Он бежал в начале 20-х годов о расстрелах под Токсовом на Койранканкасе, на этой части полигона. И многолетние поиски привели к удаче. В 2002 году отряд Михаила Пушницкого поисковиков нашел там первое погребение. С 2010 года каждый год туда выезжают поисковики. В этом году мы выезжали 11 октября по разрешению командования полигона. Утром закладывается раскоп на месте обнаруженных ям. Доходят до погребения. Оценивается, записывается, протоколируется. Мы на данном этапе пытаемся выделить всю эту местность погребений и понять, а до сих пор непонятно, к какому периоду времени она относится. Вероятно и возможно, это было до существования Левашова, то есть конец 20-х, начало 30-х годов. Вот, значит... Из того, что впрямую ответ на ваш вопрос, что вот 19-20-е годы, это может быть Петропавловка, и может быть, могут быть участки полигона. Изначально, по Юхани Конке было так, он такую легенду приводит местных жителей, что поначалу расстреливали у старого Ковалева, а потом перенесли расстрелы под Токсова, вот на этот самый Корен Гангас. Так ли это? Конка не служил ни в ГПУ, ни в ВЧК, ни в НКВД. Я тоже. Мы все там не работали и не знаем. И часть этих документов не сохранилась, а часть сохранилась, но она, наверное, в других фондах совсем. Вот не в том, в котором я работаю. Никто из сотрудников современного архива ФСБ не знал, например, что Соловецкий этап, первую партию, расстрелять отвезли в Медвежьегорск. Пока не нашли это место. Сандармох, я имею в виду. До того думали, что, может быть, Кемь, куда командирован был расстрельщик Матвеев. Также в документах было больше ничего, никаких данных. Не могу сказать. Но нас ждут еще, безусловно, я считаю, может быть, не нас, кто после нас, еще новые находки, новые и новые находки. Удалось же мне, как минимум, все-таки, когда вот шаг за шагом, документ за документом, найти хотя бы предписание на расстрел Гумилева и вот этих 57 человек по Петроградской боевой организации. Я его обнародовал. Там ясно, кто был комендантом, что они расстреляны, что это ночь на 26 августа 21 года, что их 57 человек, что 58-го вернули обратно в ЧК Рыльке, и понятно, Генрих Рыльке, и понятно, почему он еще не был приговорен даже к расстрелу. Его только 1 октября приговорили. Его случайно вывезли в общей группе туда, стали сверять данные, видимо, и отвезли обратно. Ну и Таганцева оставили, не вывозили для расстрела, его расстреляли 28 августа. Это стало известно. Место, могилу ищем. Думаю, я думаю, найдем это место погребения обязательно. Их, может быть, две ямы, потому что после первой вот этой ямы 57 человек еще были там дострелены, всего 90... 8 человек были расстреляны. Значит, 98 минус 57, еще 41 человек. Может быть, это другая яма. Ахматовой ведь якобы показывали следы каких-то двух ям. Нас такого рода находки еще ждут. Они бывают совершенно неожиданными. Я специально проговариваю то, что еще как-то неизвестно. Каждый раз, например, говорю, а вот в 22-м году все документы проработал, причем 30 раз, ну 30 условно, но, может быть, 7 раз. И расстрельную картотеку, и документы 22-го года о расстрелах, и сводный том учета о расстрелах здесь, в Петрограде. Нет документов о расстреле митрополита Вениамина. И иже с ним. Их четверых расстреляли. Нету в 22-м году. Нету. Ничего нету. А предания ведь разные. И кто-то говорит, что они в Корен-Кангасе лежат, кто-то говорит, что на Нержавке Пороховых, кто-то, что расстреляли на Смоленском кладбище. И даже было предание, мне его несколько лет назад из Петрозаводска принесли, что выкопали родственники на Смоленском кладбище останки в 30-х годах, перевезли в Петрозаводск, закопали в подвале. Но когда нет могил, когда у нас пропали миллионы людей в стране, все эти истории я не считаю неправдой. Это такая народная правда. Рождаются сами собой. История о том, что кто-то кого-то где-то видел, что кого-то на барже затопили, еще что-нибудь в этом роде. Но я всегда рассказываю, документа нет, надо искать. И вдруг на конференции в Рыбинске в октябре, когда была православная конференция, посвященная этому всему, а я со своим «Злодеяние в Петрограде и Ленинграде». Я так выступил в этом году на Валааме, в Соловках, в Рыбинске и в Варшаве. Как только конференция, я говорю, а примите меня с рассказом о злодеяниях, к истории злодеяний в Петрограде и Ленинграде. Да, ну отлично, я еду, рассказываю. И я говорю, что вот смотрите, Левашова, я вас как будто бы веду по кладбищу. Смотрите, вот фотографии. Вот поляна героев войны, Великой войны 1418 года. На деревьях портретики. И кто-то, смотрите, установил портретик Николая Гумилева. Знает ведь, что, конечно, он не может быть в Левашове. С 1937 года этот могильник существует. Это время большого сталинского террора. Но эта поляна посвящена героям мировой войны. И очень уместно в память о Гумилеве здесь повесили этот портретик. Но это, я говорю, предписание и расстрел я нашел. Мы теперь знаем, когда, что произошло, только пока погребение не найдено. А вот митрополита Вениамина нет. Я опять, знаете, вот повторяй, долби, вот как вот должны мы не уходить от основного. И представьте себе, после выступления об этого сообщения подходит ко мне сидевший в зале сотрудник Свято-Тихоновского богословского университета из Москвы и говорит: «Анатолий Ильич, а вот у меня есть заметка эмигрантской газеты, в которой рассказывается, как убили митрополита Вениамина, как его расстреляли». Я говорю: обязательно пришлите мне эту газету. Ну, рассчитывая на то, что газета, известный источник, может быть, опубликована, я так себе представлял, не расспрашивая. У меня есть такая манера, может быть, часть характера, и по работе сложилась. Я не задаю никаких вопросов лишних вообще. Обычно люди мне все рассказывают. Я сам стараюсь не задавать вопросы. Я ей больше ничего ни о чем не спрашивал. А через несколько дней она прислала эту заметку. Абсолютно достоверное предание. Абсолютно. Вот как историк, как исследователь документов, я вам могу сказать. Сейчас я закончу про это. И там написано, что фельдшер Лубянской тюрьмы бежал за границу в 23-м году, был фельдшером в тюрьме, и он рассказал, что был переведен из Петрограда митрополит Вениамин, на расстрел принесли из лазарета, он был болен, расстреляли в бывшей мертвецкой Лубянской тюрьмы, вывозили всех хоронить на Ходынку. Теперь мои коллеги в Москве ищут документы еще раз о расстреле митрополита Вениамина. Прошу прощения. Спасибо. Но ей-богу, не знаю, за что бы еще взялся что-то, какой-то из отдельных судеб или всех этих работ рассказывать. Может быть, я еще раз говорю, вопросы, потому что это важнее всего. Спрашивайте, ради бога, да? Да. Архивы, вы имеете в виду архивы НКВД?
Да, да, да.
Именно НКВД.
Ну, по расстрелам-то, вот если вы говорите, вот есть эти материалы, но они же понимали, что преступление, но как они их сохраняли, почему? Это же тюрьма,
никто не понимает. Ну, вот вопрос в точку. Сейчас я вам как раз это, потому что есть что сказать. Спасибо. Казалось бы, да, такой же вопрос мне задали в Красном Бару, ну, сходный, близкий, в Красном Бару под Петрозаводском, это место расстрелов, куда мы в поддержку Юрия Дмитриева ездили 11 октября, были московские писатели, и кто-то из них меня спросил о том, что вот те, кто творили эти злодеяния, это они понимали, что они делают или нет? Знаете, это очень интересный вопрос, и он в точку попадает. Я говорю, да, и это есть возможность подтвердить документально, например. И вот сейчас отвечая на это, я скажу, вот, смотрите. Долгие годы, когда мы работали с делами архивно-следственными расстрелянных в Ленинграде во время сталинского террора, то там практически нет тюремных фотографий. А в предписании на расстрел говорится, а предписания давались два, заготавливались. Первое отдавалось, то и другое одновременно отдавались. Одно отдавалось коменданту НКВД. Таких-то в предписании следующих лиц принять от начальника тюрьмы, тщательно опросить, сверить с фотографиями, а такие-то вам будут доставлены. Такая замечательная деталь. Говорится, всех расстрелять, они в ту же ночь расстреляны, а доставлены они будут из Мурманска, острова, Пскова там и так далее. То есть это отсюда о датах мы понимаем, что не соответствует по расстрелам. В случае малейшего расхождения, об этом я упоминал, не принимать такого-то заключенного. Не потому что людей жалко было, но отвечали за то, что вдруг какой-то не тот, не туда попадет, а люди, знаете, менялись биографиями, были отчаянные люди на Руси. Не из интеллигентов тоже, но из простонародья больше. Которые и убегали, и их потом и найти не могли, и скрывались навсегда. от этого всего, меняя паспорта, фамилии, имена, и для них эта власть вообще ничего не значила. Тем более безбожная, которая захватила, они к ней относились без всякого этого уважения. Вот. Так что не принимать. А комендант тюрьмы получал предписание таких-то, точно так же отпечатанное, вот таких-то следующих по списку выдать коменданту для приведения приговора в исполнение. Перед выдачей тщательно сверить все и так далее. Если кто-то, кого-то расхождение малейшее, сверить с фотографией, не выдавать коменданту. То есть двойной заслон поставлен. Одному не принимать, другому не выдавать. И он работал. В деле Бориса Крейцера, который пережил расстрел и не был расстрелян, потому что у него неверно следователь написал сознательно, подводил его все под шпионаж немецкий, придумал ему место рождения в Германии и национальность немец вместо еврей, а в итоге человека не расстреляли, в конце концов, уже не... А потом он попал вот на тех, кто... Нельзя расстреливать осенью. Вот он выжил, Крейцер. И Крейцер рассказывал, где, как в тюрьме. Вот я говорил об этом. Вот. Мы долгое время думали, как же так? И даже мой помощник многолетний, Юрий Петрович Груздев, говорил, да, Анатолий Ильич, ну это фикция. Они написали, что с фотографиями сверять. Фотографий на самом деле не было. Ну куда у них так столько много людей не успевали фотографировать ничего? Ничего подобного. Были фотографии. Надо верить вот в этом смысле, этим всем документам надо доверять. Фотографии были. Но, как потом выяснилось, в июле 41-го года в Ленинградском управлении НКВД были сожжены по акту все тюремные дела расстрелянных в 37-38 годах. Именно расстрелянных. А там и были тюремные фотографии. Поэтому у нас нет тюремных фотографий. А вот если кого не расстреляли, там много встречается тюремных фотографий. Значит, тут и сомнений нет. Понятно, почему были сожжены. Так же, как уже в июле начали эвакуацию ряд следователей вместе со своими подследственными в хорошие условия на Урал, за Урал вести следствие и так далее. Еще никакой эвакуации не было. Здесь хорошо понимали уровень наступления войск противника и приближения к городу. И вот что сработало. Значит, с одной стороны, они... Когда людей подводили под расстрел, использовали статьи Уголовного кодекса, мегатонны бумаг, дела посылали в Москву, и они это не до конца не доводили, и сами погрязли в этом ворохе бумаг, но делали это все. И с другой стороны, очевидно, совершенно понимали каким-то чувством, часть из них точно, что совершают злодеяния. И вот когда пришел момент... то уничтожили именно дела тюремные расстрелянных. Так что к вопросу о том, кто что понимал и чувствовал. Да, они выполняли приказы. Конечно, главные организаторы лежат на Красной площади. Но приходилось-то вот это все, вот эту черновую работу вот этим всем людям делать. Но из них мало кто застрелился, и мало кто ушел из жизни, и мало кто уволился с работы. Так, как вовсюду тянули свою лямку, делали свое дело, по моим представлениям. Кого-то из палачей, если иметь в виду исполнителей, даже расстреляли как будто бы, но в целом они были как золотник. Ценились высочайшим уровнем, потому что далеко не каждый будет стрелять, там, знаете, 200 человек подряд. Нет, сожгли тюремные дела расстрелянные, чтобы лишней информации не было. Нет, архивно-следственные остались. В тюремной, но это, конечно, безусловно, жаль, жутко жалко. Во-первых, фотографии. Во-вторых, в тюремных делах оно часто показывает, что было на самом деле. Там же были талончики, когда на допрос вызвали. там какие-то записки от родственников, еще что-то такое. Каждое из этих дел предельно важно. Это я вам говорю о том, что, конечно, не все сохранилось. Вообще в любом архиве не сохранилось. В любом не все сохранилось. Так же, как домовые книги по блокаде. Вот я блокадой занимаюсь. Далеко ведь не все домовые книги уцелели и сохранились. А могли вообще не сохраниться. Их, оказывается, я не знал, осенью 41-го года готовили к эвакуации. Все изъяли из домов. Потом возвращали весной. Поэтому такие неточные записи о смертях. Их задним числом туда вносили, вписывали и так далее. В любом архиве не все хранится и часть уничтожается. Часть была уничтожена и в любом архиве, в том числе в этих всех архивах. Но если говорить о том, где что сохранилось, то обращаю внимание, что с моей точки зрения часть документов, связанных с расстрелами, погребениями людей, умерших в лагерях, в тюрьмах и расстрелами, находится не то, что даже в том фонде, с которым я работал, а вообще не в архиве ФСБ, а в МВД. И вопрос в том, что принципиальное решение, власть наша и общество не дошли до того, чтобы перешагнуть это, открыть это, и иметь, вот пугают страшилками, а вы знаете, что там откроется, а вы знаете, что тот, а вы знаете, что этот, а вот начнется, а вот мы раскалываем общество, разжигаем, да больше того, что нас раскололи и разожгли, прошу прощения, и попереуничтожили, я не знаю, кроме того, прошу прощения, и сил-то у нас, не знаю, на все ли хватает, вообще говоря, вот в чем дело, вот в чем беда-то. Я есть либеральная сила. Считайте меня либеральной силой. Меня многие считают либеральной силой. И я активизирую молодежь, что крайне не нравится людям, которым не нравятся либералы. Я им говорю правду. И это многим ужасно не нравится. И меня кто-то сочтет тоже совсем не тем человеком, совсем делающим не то, что надо. Я не знаю, если мы говорим правду, если мы говорим о своей истории и ответственно к тому, что мы представляем о своей стране, вы поймите, мы здесь других людей нет. Здесь рядом с нами других людей нет, мы здесь живем. И я лично счастлив, пусть кто-то думает вообще противоположным образом, чем я, ради Бога. Пусть мне при этом есть возможность говорить, думать, делать свое дело. А что значит активировать? Активировать больше, чем активировать наше телевидение, невозможно. Оно ничего не активирует. Оно говорит, что вот это все, решены вопросы, ничего узнавать больше не надо.
Я имею в виду эхо Москвы.
И что эхо Москвы? Кем оно, кого оно активирует? Там можно узнать целый ряд каких-то сведений в этом эхе Москвы. Вот оно ведет, между прочим, программы, посвященные этой реабилитации. Меня туда... Подождите, при чем тут Ксения Собчак? Ну, нет, тем не менее, я вам отвечу. А зачем Ксения? Зачем Ксения, когда у нас есть пример ее отца? И когда на него говорят все, абсолютно все, я подчеркну другое, даже в теледебатах прямых с Бортко, для которого Сталина герой, памятник Сталину собирался ставить, я в этих теледебатах и сказал ему прямо, слава богу, был прямой эфир. Ну, Собчак, теперь понятно, все его и так далее. Я говорю, нет, почему? Я отношусь к нему с уважением. Для Левашовского мемориального кладбища, для того, чтобы открыть вот эти места, публиковать, для того, чтобы помочь мартирологу, здесь никто больше не сделал. Я это отношусь с уважением к этому. И когда мои коллеги попросили отставленного Собчака позвать на встречу с Солженицыным в библиотеку, я позвонил ему и позвал. Он был ужасно рад и пришел. Вот. И мы с ним виделись, к примеру, я говорю, вот, что можно по-разному и об этом обо всем говорить, любым тоном. Но я с ним столкнулся за 3 месяца до смерти с Собчаком, 30 октября, в День памяти в Левашове, был первый издан книжечка о Левашове. Я к нему подошел и подарил ему эту книжечку. И он мне сказал, что он очень благодарит, что он вернется к общественной жизни и будет вот этой темой памяти о репрессиях обязательно заниматься. Это для меня элемент уважения, я это понимаю. Что касается Ксении, это ее личное дело, Господи Боже мой. И кто за нее будет голосовать, тоже это их личное дело. Имеет право, имеет, пусть себе, ради Бога. Да.
Просто меня зацепило то, с чего вы начали, что вы со школьниками там встречались и все. И я хотела бы сказать, что в 2015 году здесь была большая очень конференция ИКОМовская.
Не забыть бы мне.
На это самое. Это Международный союз музеев. И вот на одном собрании выступали, там музейные дела обсуждали. Три немца. На 15 минутном докладе каждый говорил 5 минут. Речь шла о Бухенвальде, о том, что как там музифицировать Бухенвальд, как было, как после объединения Германии что-то поменяли, учетичи на кого-то и так далее. Вот. И огромный зал, 90% народу сидело иностранцев, и все с этими с переводами. И когда речь зашла о загранице, и в Германии, и во Франции, везде все дети, школьники обязаны посетить нацистские лагеря, музеифицированные. Вот. И когда зашла речь об этом, вы не представляете, что творилось в этом зале. Одна женщина какая-то, Сербия, я не помню откуда, значит, рассказала, как она чуть не умерла после посещения этого нацистского лагеря. И у нее температура, родители забрали ее из школы.
Спасибо.
И так далее. И весь зал кипел, понимаете? Потому что
понимаю.
На самом деле никто не знает, как сохранять эту память. И вот вывести мавзолей можно.
Я знаю. Я знаю. Давайте вам сразу начну отвечать. Я думаю на эту тему вот что. Я посетил Заксенхаузен в 5 классе, когда был. И это мне очень в жизни помогло. Потому что до того я ездил по партизанским тропам и видел сожженные деревни здесь, и знал войну с одной стороны. Затем я увидел ее с немецкой стороны, затем общался с немцами. Учитель музыки мой был в то время немец, который солдатом из консерватории был взят и воевал. Ужасно любил русскую культуру и музыку, и все. Мы с ним глубочайшие беседы вели. Ему было интересно со мной, и мне всегда было интересно с пожилыми людьми. И мне это стало вот частью основы, которая меня привела к моим занятиям. Вот то, что я то тогда увидел и все это знал здесь и там, и так далее. Поэтому именно я же вам рассказывал, так я именно и вожу школьников. У меня сейчас две группы. Одна разведчицы юные, 15 девчонок. Их воспитательница повезет в Левашово, уже договариваемся. Другие 10 класса школьники, их воспитатель хочет повезти. Я всех туда вожу. Однажды в Левашове ко мне подвели детей воскресной школы, которым досадно стало, что я другим даю буклетики о Левашове, а им не даю. Я им тоже дал по этой книжечке. И говорит, мне говорит, а вы можете им рассказать? Я говорю, могу, пожалуйста, и им. И я их провел тоже, и этим деткам рассказал, которые ушли из книжки. И я говорю, что, понимаете, ребята, в данном случае точно, наверное, ребята, я сказал, понимаете, но вот были такие люди, которые считали, что если какие-то люди плохие или не такие, как они, то с ними можно делать что угодно, просто убивать. Вот они это все сделали. Поэтому появилось вот это место. А другие люди считают, что это неправильно. Надо помнить обо всех. Тем более вот так нехорошо поступать. И мы помним. Вы видите, какое сейчас замечательное это место памяти. Смотрите, мы здесь ходим. И рядом с нами, обратите внимание, как будто и зверье с нами даже память эту торжествует. Тут и белки, и сойки, и все вместе. Это уже не место ужаса, место памяти. Я вас благодарю, что вы сюда пришли и так далее. Я с любыми людьми об этом говорю. А если мы этого не сделаем, а мы делаем, ну, я, по крайней мере, стараюсь все, что могу. И отец Роман Ковальский, который сейчас настоятель вот выросшего там с июня храма, поднявшегося у входа православного, тоже молодец, отец Роман, он говорит, Анатолий Яковлевич, первое, что как поставим храм, школьников в школы, о Левашове, всех сюда водить, в школах рассказывать и так далее. Прекрасно. Иначе будет вот так, как вы говорите, И я приведу пример другого мальчика. Что ж, все мальчики такие, как тот, который ко мне подошел и спросил, про сколько пролил крови Сталин, или тот, который, или та девочка. Вот вам музей блокады, обороны блокады. Это было года два тому. Я пришел, а мы сотрудничаем, но я же веду и тему блокады, и книгу памяти блокады. Обращаюсь, подавайте сведения. Меня тема блокады для меня совершенно не менее важна, абсолютно. Мы ее редактируем, эти имена добавляем туда имена, уточняем. Там же огромное количество ошибок. Мы должны продолжать это все до конца, пока не помянем каждого, кого захотим. И вот музей блокады, я вхожу, там огромные портреты, старое оформление музея, полководцев, который город, будет сейчас новый музей, но еще пока он будет, который город обороняли, поднимаюсь наверх, иду там, и идут экскурсии одна за другой, подряд. Это место как раз массовых экскурсий. Школьники, студенты туда-сюда. От одной экскурсии школьников отрываются два мальчика. Вот такие, как мне подошел в Левашове. Двое. И подходят к стенду. Я смотрю, мне любопытно, что они хотят смотреть. Есть стенд там такой еще тоже внутри, уже небольшой. Полководцы, которые город обороняли. И наверху генералиссимус, как главный, который у нас за войну... Победа и все и так далее. Он над ними весь главный и так далее. И один... Этот парнишка достает фотоаппарат и начинает щелкать с азартом, значит, фотографировать. И говорит, смотри, Сталин, Сталин, вот как. Думаю, вот как, что же у нас не видели, какая Сталина не видел. И там, что, в чем соль-то, в чем эта вот фишка, в чем, что дальше будет. А он говорит, вот это Сталин тебе, понимаешь, Сталин, не какой-нибудь там Никита Хрущ. Это вот оно, то все. Все, у него уже все это есть. И щелкнула у меня была мысль, но я совершенно не то, что не сторонник, я противник вот этого социального дарвинизма, мы не кролики. Это совершенно не обязательно, он от родителей или от бабушек и дедушек. Это из воздуха, может быть. Он имеет, ему Бог дал возможность думать, соображать, чувствовать воздух, атмосферу, телевизор смотреть. У него так сформировалось, он такой уже готов. Вот поэтому я и вожу всех детей, каждому из них, кому могу, рассказываю. Единственное, что, понимаете, силы, я работаю от... Я это осознанно же не... кому-то не предлагаю, наоборот, да? Вот кто ко мне стучится, на 100%, 150% я стараюсь работать. И веду сейчас... конечно, свой сайт, вот это «Возвращенные имена», что-нибудь там. Сейчас веду вахту памяти, вот придумал. Думаю, чем еще кого-то зацепить? Понятно, что самых твердолобых никогда не... Они же, вот вы думаете, они говорят, при Сталине был порядок. Поскольку я выслушиваю всех и расположен к беседам, при мне не раз говорили, между прочим, при Гитлере порядок был. Вот теми же всеми словами. Всего этого понаслушался, понагляделся, увидел. Я не вступаю с такими людьми вообще в разговоры и в полемику, за исключением тех случаев, когда они свое выпаливают на публику, и рядом другие люди. Надо же что-то говорить, в конце концов, я достаточно много. Тогда я включаюсь. Но сейчас вот я что придумал? Вот весь октябрь веду, да? Я пишу, сейчас Марине рассказывал для радио. Сегодня у нас с вами 25 октября. Я на сайте поставил... 25 октября, да я и так помню, 25 октября 1937 года, большой сталинский террор. В Ленинграде расстреляны 187 человек. Из них 4 женщины, и вот их я называю. И мы в этом году впервые на 5 площадках будем читать имена в городе 30 октября. И нам дали впервые памятник Достоевскому – у Владимирской площади. Раньше не давали. Только Маяковскому один раз отослали. Теперь дадут Достоевского. Мы там будем читать. И я предложил своим друзьям и коллегам, давайте-ка мы там будем читать имена расстрелянных женщин только. И я им списки подготовил. В конце концов, понимаете, когда-то что-то кого-то цепляет. Мы обязаны стучаться. Вот и все. Вот у нас герой находки Куэрен Кангас и обследований в районе порохового погреба. Спасибо. Да?
У меня вопрос такой конкретный. А что вот, как сейчас ФСБшники относятся к людям, которые приходят и истребуют, ну, дела, например, посчитать дела? То есть там же у них в конторе тоже меняется там
работу? Работу выполняют свои, выдают эти дела. Там есть положение, по которым они обязаны это делать. И выдают дела. Я с ними не со всеми. Там же есть разные подразделения. Ну вот я вот работаю в одном, где эти дела есть. И, слава богу, есть еще люди, которые давно со мной работают и помогают, и знают это, и все. Что будет после этого, если я доживу? Я не знаю, как там, что, чего, как сложится. Моя задача изначально была работать. Вот сейчас можно так работать, я работаю так. Сейчас изменилось, знаете, вот так. Я буду так. Потом третьему, потому что моя задача имена. Общая картина давно видна. Мне ничего не прибавляет. Ни один новый документ, ни одно дело, по большому счету. И каждому жителю России ничего бы он не прибавил, если бы он захотел взять это в голову. Вся беда уже давно видна и известна. Просто кто-то гонит от себя и не хочет ничего совершенно знать. Есть замечательные сотрудники, соответственно, там, которые работают. Один из, как правило, кто-то из них тоже член комиссии городской по реабилитации. Это был Сергей Владимирович Чернов долгие годы и помогал, приходил на презентацию каждого тома мартиролога и помогал мне чем мог, да, во всей этой работе. А сейчас это Павел Альбертович Крылов, вот, и тоже он член комиссии, ну вот снова меня сейчас пригласили работать, я рад. Еще там есть Александр Николаевич Быстров, который тоже мне помогает дела готовить и так далее. Вот, девушки славные, которые эти дела приносят и работают. Вот тут Виктор Михайлович Долотов, который готовил статистику и часть справок, тоже очень помогал. Так что, как и всюду, по-разному и разные люди. И с разными представлениями, не абсолютно одинаковыми о том, о другом и о третьем. Ну, и вот моя задача, простите, я не договорил вот что главное на ваш вопрос. Моя задача другая. Наибольшие права у родственников. И я им говорю, идите, если есть душевные силы, идите, пытайтесь смотреть. Значит, по закону имеете право получить ряд копий, забрать для семейного архива фотографии, письма, документы, если там встретятся, если они есть в деле. Это есть простые правила пользования, и закон есть. Значит, мы должны использовать его сейчас так, как это есть. Другое дело, что, к сожалению, это правда, Россия самая отсталая. Самое отсталое государство на вот этом бывшем пространстве Советского Союза, ну, из тех, которые претендуют на роль быть открытыми и доступными для граждан. В других частях уже пооткрывали архивы, можно свободно все смотреть, не так смотреть, другой уровень этого доступа. Так, у нас на сегодняшний день как есть, так есть. Это же положение о доступе к делам, которые в архиве ФСБ, оно же межведомственное. Оно МВД, Министерство культуры, ФСБ, и дела находятся не только в ФСБ, они где-то на госхранение переданы и находятся в госархивах. Вот. И все зависит от конкретного вопроса. С МВД еще сложнее. Одно время они вообще, я там вообще ни одного дела не видел. И они ничего не выдавали. Теперь получилось наоборот сложная ситуация. Сейчас самое тяжелое в том, что в ФСБ сокращена фельдсвязь, которая перевозила дела между городами. И человек, живший где-нибудь в Иркутске, мог запросить дело из Петербурга и там на месте посмотреть своего родственника. А теперь нельзя. А теперь нельзя. И представьте, ну, не каждый поедет через страну, да, и почтой тоже не все пересылается, в смысле копии. Вот это вот самая большая, я считаю, сложность. И наоборот, на этом фоне МВД вдруг, вот знакомая, говорит, у нее отец был репрессирован, дело в Магадане. Прислали сюда для ознакомления, она не ожидала, как-то не пришла, не посмотрела, отправили обратно и написали, что мы вам заново отправляем, идите смотрите и так далее. многое еще зависит и от людей, и от региона. В Магадане отлично понимают эту тему. Там огромное количество людей сидело, все вот это вот на другом уровне понимают. Там, значит, вот, к примеру, так работают. Ну, говорят, я не обращаюсь по электронной почте, но говорят, что архивы теперь отвечают и по электронной почте уже хорошо, вот эти ФСБ и все другие. Понимаете, мне для моей работы хватает примитивного, простого, старого. И это-то не переработать. Вот. Так что могу, знаю, чем могу... Как могу, работаю. Вот, собственно, моя работа. Я же большую часть, я же библиотечный человек.
Вот, в связи с этим узкий вопрос. Например, вот я собираюсь ехать в Великий Новгород, но Великий Новгород очень быстро в оккупацию попал. То есть, вероятно, скорее всего, дела там жгли или их быстро перевозили. Они вообще возвращались на старое место после войны или нет?
Могу ответить. Речь идет о делах административные высылки, да и в любом случае, административных или уголовных, положение таково. Новгород входил в состав Ленинградской области, Новгородской области до 1944 года. В 1944 году образовалось. Дела было принято рассылать по территориальности современной после смерти главного злодея, то есть во второй половине 50-х годов. Именно тогда дела приехали в Новгород. И расстрелянных, и посаженных в лагеря, и высланных. И они теперь там в архивах, как правило. И эти архивы достаточно хорошо работают, отвечают, ну, прежде всего, родственникам, конечно. Архив ФСБ, архив МВД, а областной архив располагает сведениями, скажем, о раскулаченных. Вот, или лишенных избирательных прав. То есть зависит мера репрессии, зависит от меры репрессии зависит местонахождение дела. Если человек был административно выслан, дело в информационном центре УВД. Если человек был репрессирован по неполитической статье и не реабилитирован, дело тоже в информационном центре архива МВД. А если по политической статье, и если реабилитирован, или если по политической и не реабилитирован, это все в ФСБ. Зависит от конкретного случая.
Спасибо большое.
Это Архангельская область. А не ГЛАГ. А если оно сохранилось? Огромная часть лагерных дел не сохранилась. Поэтому если нет, то и нет.
Они ответили нам, что там расстрел, даты и так далее, это есть. А вот дело посмотреть хотелось.
Подождите. Он был в лагере и был расстрелян?
Да.
Так тогда это не лагерное, считайте, дело, а это дело, ну, заведенное. Может быть, там сказать, оно должно было сохраниться, и оно тогда, вот если был расстрелян, оно должно храниться в архиве ФСБ Архангельской области, управления. Но вы мне пришлите, и я вам просто конкретно скажу, а то так абстрактно. Я просмотрю, небось он помянут в трехтомном Поморском мемориале, этот человек тогда, раз такое дело.
Он у вас помянут.
Я проверю там, где он, кто? А, так мы с вами, ну, естественно, договорились, да. Ну.
Но сейчас мне пришла в голову эта мысль.
Какая?
Его дело у нас в Большом доме, я видела, а его дело, он же не был осужден с правом переписки, я сейчас создала его письма из лагеря.
Mm-hmm.
А он, сейчас пришло в голову, что это, видимо, было пересмотрено в октябре 41-го года, расстреляли. 19 октября 1941 года.
Почему я и думаю,
что немцы наступали, там были какие-то непредсказуемые.
Я стараюсь не фантазировать в ответах на такие вопросы. Надо подумать, посмотреть, сопоставить. Я вам скажу, куда обратиться, что получить. И дальше архивы работают так. Как правило, никому нет смысла скрывать какого вот бы то ни было уже теперь такого рода информации. Наоборот, ну как-то архив работает, вот отвечают они же, а тем более вот мы открываем самый большой в мире памятник жертвам политических репрессий. Значит, надо отвечать людям и так далее. Если не у них материал, А все же на контроле, учете, вы все-таки, если делаете запрос, он учтен, и вы потом начнете спрашивать, почему не отвечают. Если не у них, они и в другие архивы пересылают. У меня вот такой случай был со священником Шкитченко Яковом. Нигде не мог, в Соловках был, должны были расстрелять 17 февраля 1938 года на Соловках, все другие расстреляны, а его до того случайно отправили в Белбалтлаг. И не мог найти дело его. В Архангельске его нет, где хранятся соловецкие дела, которые, ну, не нашли свои предыдущие дела. То есть лагерник, их дела должны были приехать в тот город, где он первый раз в лагерь, и присоединены были к тому делу. Если ясно, я говорю, не ясно. Вот. А, значит, так, получилось так, что его судьба, он, по-моему, Полтавской области, Полтавской области неизвестно после осуждения, значит, там его лагерного дела с расстрелом нет, и что бы с ним стало, нет. В Ленинграде нет, а литройка была ленинградская, в Архангельске нет. И в Карелию я еще отправил на всякий случай запрос. Оказалось, что и в Карелии нет, но карельские работники переправили в Мурманск, и там нашлось его расстрельное дело. Понимаете, вот так что надо придумывать и искать. Давайте попробуем не останавливаться, во всяком случае. Спасибо. Что касается вопроса «тяжело, не тяжело», ну, это моя работа. Вот мы такие, кто втянулись, мы обязаны этим заниматься. Тяжело бывает вот когда. Я вам могу сказать, когда бывает тяжело. Тяжело бывает от бесед с родственниками, которым ты вынужден что-то объяснять очень тяжелое, а говорить правду, а я никому не вру. Это бывает тяжелый момент. И второе, когда в архиве вот этих дел, допустим, 20 прочитаешь, просмотришь, а смотришь достаточно быстро все, человек сразу, вся жизнь человека до конца или почти до конца, все полностью выпукло перед тобой. Если ты историк, читаешь документы, человек живой. И я еще на работу после этого иду, думаю, эх, я сейчас еще что-то... Я дохожу до библиотеки и больше ничего в этот день не могу делать. Вот это бывают такие тяжелые моменты, да. Тяжеловатые, да. А так, в остальном, ну что, замечательно. Ведь сколько благодарности, когда люди узнают, благодарят, пишут. Ну, замечательно, спасибо. Да. 5 минут у нас осталось.
А у нас есть лагерь какой-нибудь, куда можно на экскурсию поехать? Вот про первый говорит.
Единственный вот этот, да. И то он ведь не большого сталинского времени террора, он послевоенный. Ну вот он сохранился, да. Он, да, это музей.
Это в Перми какой-то?
Пермь 36. Я там не был.
А Соловков?
В Соловках. В Соловках есть только... Ну, только что был на Соловках. Ну, там музей есть, который эту тему ведет. И есть хороший, с моей точки зрения, хороший современный музей об истории, о лагерной и тюремной истории Соловков в одном из бараков еще того времени до большого сталинского террора. Сохранившийся отличный типовой хороший барак, такой, какие Горький там посещал. Вот. Хороший музей. И великолепная была у нас экскурсовод Мария. Она питерская, она и здесь, и там. Фамилия сейчас выскочила из головы. Молодцы, что могут, делают. Да. Ну и по всему острову есть, скажем, на Секирной горе, какие-то стенды, рассказывающие об истории, еще и так далее. Но многое, увы, утрачено. Когда в 2004-2005 году с Дмитриевым, с Юрой мы работали, то мы по благословению нам разрешили жить в кельях скита Свято-Вознесенского на Секирной горе. И, ну, во-первых, это было очень сильно. И очень важно. Во-вторых, к тому времени еще, это сколько, 12 лет тому, еще сохранялись на стенах все надписи заключенных, Часть фресок этого сохранилась. Все, знаете, новодельно закрасили, заделали. Ну, надо тяжеловато на это все смотреть, скажем так, мягко. А фрески были ведь замечательные, хотя храм 19 века, но очень хорошо. Очень хорошо. Я помню, стоял там сеночный, так просто благодать была. Спасибо.
Спасибо. Если кому-то нужна визитка для того, чтобы потом что-то дополнительно узнавать, ради Бога, можете взять.
Я хочу напомнить, что в следующий раз у нас встреча состоится через 2 недели. Это будет 8 ноября. И продолжение наших тем. Сейчас такое время. Вот все говорят о столетии революции, анализируют, думают. Почему-то приходит, а может нет. Вот в следующий раз у нас лекция будет ученого-секретаря Музея истории Санкт-Петербурга Ирины Александровны Карпенко. И будет посвящена тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости и исследованиям археологическим, найденных на территории крепости расстрельных ям. Вот такой работе будет она рассказывать. Я также напоминаю, что проект «Щедрая среда» направлен на поддержку «Хотел брат Петров». Да, кружка для пожертвований стоит на столе. Мы ждем вас в следующий раз. Надеемся, что вы...
Какого числа?
8 ноября. 8 ноября.